Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 32-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова. Обращаемся к заключительной из изменяемых частей службы, точнее, службы всеносчного бдения. Последняя из ее изменяемых частей – это стихиры на хвалитиях, группа текстов, название которой обусловлено тем, что перед их исполнением поются стихи 150-го псалма: «Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, тебе подобает песнь Богу, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, тебе подобает песнь Богу». Сами стихиры также исполняются, перемежаясь возглашением стихов 150-го псалма, в котором часто повторяется слово «хвалите». Следует отметить также, что, согласно богослужебному уставу, перед началом исполнения этих стихир должны быть прочитаны или пропеты также 148-й, 149-й псалом. Вот эти три последних псалма Псалтири, 148-й, 149-й и 150-й, называются в богослужебной практике хвалитными псалмами. И стихиры, которые поются, перемежаясь стихами 150-го псалма, как мы уже сказали, называются хвалитные стихиры. Это последняя группа текстов на всеносчном бдении, которая посвящена празднуемому событию. Есть тексты, которые на каждой службе одни и те же. Вот это, например, те же самые хвалитные псалмы. И есть изменяемые части, стихиры, канон и другие тексты, которые для каждого дня, для каждого церковного праздника свои собственные. В прошлый раз мы обратились к третьей стихире на хвалитиях. Их всего насчитывается 6. И вот мы разобрали третью стихиру, которая по-церковнославянски звучит так. «Придите, воспоим, Матерь Спасову, по Рождестве паки явлющуюся Деву. Радуйся, Граде, одушевленный Царя и Бога, в нем же Христос, пожив спасение содела. С Гаврилом воспоем, с пастырями прославим зовуще, Богородице, моли из Тебе воплощенного спастися нам». Перевод этой стихиры, который принадлежит профессору Скобалановичу, дореволюционному русскому литургисту, профессору Киевской духовной академии. Перевод следующий. «Придите, воспоем, Мать Спасителя, оказавшуюся и после рождения Девою. Радуйся, одушевленный город Царя и Бога, поселившись в котором Христос устроил спасение миру. С Гавриилом воспоем, с пастухами прославим, восклицая, Богородица, умоляй воплощенного из Тебя, чтобы спастись нам». Сейчас считаем необходимым обратить внимание на две грамматические формы одного и того же слова, которые встречаются в этом тексте. Слово «воспоим» здесь мы встречаем и «воспоем». Стихира начинается с фразы «Приидите, воспоим, Матерь Спасову». И далее в стихире мы читаем «С Гавриилом воспоем, с пастырями прославим». Разница между этими двумя грамматическими формами «воспоим» и «воспоем» та, что «воспоим» — это повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть призыв, который говорящий обращает ко всем присутствующим, в данном случае ко всем участникам богослужения. Когда мы слышим на службе возглашение «Господу помолимся», то это также призыв помолиться, не изъявительное наклонение, а повелительное, то есть не констатация того факта, что мы помолимся, а призыв помолиться. «Воспоем» — это изъявительное наклонение, то есть грамматическая форма наклонения, которая представляет собой констатацию факта. Но еще надо коснуться вопроса о том, какое время вот у этого глагола «воспоем». Это изъявительное наклонение, но какого времени? Если мы обратимся к греческому тексту стихиры, разбираемой нами, мы найдем форму настоящего времени. «Воспеваем». Далее здесь встречается слово «прославим». «С Гаврилом воспоем, с пастырями прославим». На месте слова «прославим» в греческом тексте также форма настоящего времени, которую надо было бы переводить на русский язык «прославляем». Итак, те греческие формы, греческие глагольные формы, которые на русский язык надо было бы перевести «воспеваем» и «прославляем», мы переводим, точнее, переведено на церковнославянский язык в данной стихире как «воспоем» и «прославим». Вот это важная грамматическая особенность церковнославянского языка, важная особенность церковнославянской глагольной системы. В церковнославянском языке нет четкой границы между настоящим и будущим временем. Когда-то советский филолог, академик Виноградов, предложил термин «настоящее будущее время», термин, который пишется через дефис «настоящее будущее время». Он предложил этот термин для русского глагола, потому что система окончаний настоящего времени и будущего времени у глагола в русском языке ничем не отличается. Но все-таки в русском языке есть определенные средства для разграничения настоящего и будущего времени. «Воспоем», «воспеваем». Здесь во втором случае добавляется суффикс «ва», который превращает глагол совершенного вида в глагол несовершенного вида и таким образом превращает будущее время в настоящее. «Прославим», «прославляем». Здесь во втором случае тоже добавляется суффикс несовершенного вида. Но вот это в русском языке, в церковнославянском языке, граница между настоящим и будущим временем глагола гораздо менее четкая, чем в русском языке. И вот для церковнославянского языка этот термин «настоящее будущее время», термин, предложенный академиком Виноградовым, особенно хорошо подходит. Давайте вспомним фразы из текстов, достаточно хорошо известных, начало одной из утренних молитв. «Тя благословим, Вышний Боже и Господи милости». Вот здесь «благословим» надо понимать как настоящее время. «Мы благословляем Тебя, Всевышний Господь и Бог милости». Итак, «благословим» — то, что было бы в русском языке настоящим временем, то, что было бы в русском языке будущим временем, «благословим», то есть «потом благословим», в церковнославянском языке в данном случае является настоящим временем. Это значит, мы благословляем Тебя. Это не значит, однако, что в других случаях «благословим» не может быть формой будущего времени и в церковнославянском языке. Ну а вот фрагменты из евангельской притчи о страшном суде, притчи, которую находим в 25 главе Евангелия от Матфея. «Тогда речет царь сущим одесную его, «Придите, благословенние отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира, взалкахся бо и дасте ми ясти, возжадахся и напоисте мя, странен бых и введосте мене, наг и одеясте мя, болен и посетисте мене, в темнице бег и приидосте ко мне». Тогда отвещают ему праведницы глаголюще: «Господи, когда тя видехом алчуща и напитахом, или жаждуща и напоихом?» Обратим внимание на слово «отвещают». «Тогда отвещают ему праведницы глаголющие». Как это надо перевести на русский язык? «Тогда ответят ему праведники, говоря, Господи, когда мы видели тебя голодным и накормили», и так далее. Итак, «отвещают», «ответят», не «отвечают», а «ответят». При переводе этой фразы на русский язык надо именно будущее время употребить, «ответят», и в греческом тексте мы находим здесь форму будущего времени. Вот эти два примера: «тя благословим, Вышний Боже, и Господи милости», «мы благословляем тебя, Всевышний Боже и Господь милости», и «тогда отвещают ему праведницы», «тогда ответят ему праведники». Эти два примера демонстрируют, насколько нечетко граница между настоящим и будущим временем в церковнославянском языке. Формы эти часто наталкивают нас на неправильное понимание, которого надо избегать. При чтении церковнославянских текстов надо помнить об этой особенности глагольной системы церковнославянского языка. Настоящее, будущее время, отсутствие границы между настоящим и будущим временем и подобные глагольные формы, которые мы склонны были бы понять, исходя из русской грамматической системы, исходя из системы русского глагола, были бы склонны понять как формы либо настоящего, либо будущего времени, не торопиться понимать однозначно, а пытаться понять их из контекста. Ну и вот здесь, в стихире, которую мы читаем, «С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим, зовуще, Богородице, молись Тебе воплощенного, спастися нам». Вот это на русский язык следует переводить: «Мы с Гавриилом воспеваем и с пастухами прославляем, не воспоем и прославим». Здесь перевод Скобалановича не точен, но «с Гавриилом воспеваем, с пастухами прославляем, взывая, Богородица, моли из Тебя воплощенного, чтобы спастись нам». Обратимся теперь к следующей стихире. Четвертая стихира из числа хвалитных стихир. Текст ее следующий: «Отец благоизволи, слово плоть бысть, и дева роди Бога вочеловечшася. Звезда возвещает, волсви поклоняются, пастырие чудятся, и тварь радуется». «Отец благоизволи, благоизволи». Церковнославянский аорист – одно из прошедших времен церковнославянского глагола. По-гречески мы находим здесь слово «евдокисен», находим в греческом оригинале этой стихиры. «Евдокисен» – форма глагола «евдокео» в ангельском словословии, приводимом в Евангелии от Луки, словословии, которое было воспето ангелами при рождении Спасителя. Это 14 стих 2 главы Евангелия от Луки. Мы читаем: «Слава Вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение». Благоволение по-гречески «евдокия». Глагол есть «евдокео» – «благоволить», и «евдокия» – «благоволение». В случае с этими словами, то есть греческим словом «евдокия», славянским словом «благоволение», мы имеем дело с калькой. Калька – перевод слова по частям. «Эв» – вот эта часть переводится как «благо», и «докия» – «воление», «желание». «Евдокия» – «благоволение», «благое решение». Так что фраза «отец благоизволи» уже содержит намек на вот это ангельское словословие, напоминает нам о нем, особенно если обратиться к греческому тексту. По-гречески «о патир эвдокисен» – «отец благоизволи» и «эн анфропис эвдокия» – «в человецах благоволение». А дальше уже в стихире идет прямая цитата из Евангелия от Иоанна: «Слово плоть бысть» – это 14 стих первой главы Евангелия от Иоанна: «Слово плоть бысть и вселися вны, исполнь благодати и истины. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Обратим внимание на то, что церковнославянское слово «бысть» переводится как «стало», слово «плоть» — «бысть», слово «стало плотью». Вообще, вот эта форма «бысть» не переводится на русский язык как «был» или «было». Это следует переводить глаголом совершенного вида «сделался», «стал» или «сделалось», «стало». Слово «сделалось плотью» в данном случае. Другой пример употребления этого слова «бысть» — 6 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бысть — человек, послан от Бога, имя ему — Иоанн». В синодальном переводе мы читаем «был человек, посланный от Бога, имя ему — Иоанн». Но это не точный перевод. Более точный перевод найдем, если обратимся к переводу Нового Завета, выполненному известным русским библеистом XX века, епископом Кассианом Безобразовым. Там 6 стих 1 главы начинается словами «явился человек, посланный от Бога». Итак, «бысть человек, послан от Бога», «явился человек, посланный от Бога». «Явился» — это глагол совершенного вида, «что сделал». Вот глаголом совершенного вида и надо переводить церковнославянское «бысть». Слово «плоть» — «бысть», слово «сделалось плотью», слово «стало плотью», «что сделало» — глагол совершенного вида. Далее читаем стихиру: «И дева роди Бога вочеловечшася». «Роди» — церковнославянский аорист, то есть одно из прошедших времен. «Дева родила вочеловечившегося Бога». «Звезда возвещает, волсви поклоняются, пастырие чудятся и тварь радуется». «Звезда возвещает». Слову «возвещает» в греческом оригинале стихиры соответствует слово со значением «показывать», «объявлять», особенно «объявлять о преступлении», «делать донос», «доносить». Момент объявления о преступлении, доноса о преступлении здесь в данном контексте не имеет значения. Получается, «звезда возвещает» можно перевести как «звезда показывает», «звезда доносит волхвам, которых она вела поклониться Христу, и указывает это великое событие». Скобланович переводит «звезда указывает». Далее «волсви поклоняются», «волхвы поклоняются», «пастырие чудятся», «пастыри» или «пастухи удивляются». Греческое слово, которое здесь употребляется в оригинале греческом этой стихиры, может иметь значение «с удивлением, с восхищением поклоняться, преклоняться». «Пастыри чудятся», то есть пастухи с удивлением поклоняются, с удивлением трепещут. Заключительная фраза «и тварь радуется». Греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык как «радуется», имеет следующее значение: украшаться, красоваться, блистать, радоваться, восхищаться, гордиться. Так что «тварь радуется» можно перевести не только как «творение радуется», но «творение украшается», «творение блистает», «творение восхищается». Вот такие значения здесь этому тексту можно придать, если обратиться к греческому оригиналу. Итак, прочитаем еще раз эту стихиру по-церковнославянски и переведем ее на русский язык. «Отец благоизволи, слово плоть бысть, и дева роди Бога вочеловечшася. Звезда возвещает, волсви поклоняются, пастырие чудятся, и тварь радуется». Отец благоволил, или отец проявил благоволение. Слово стало плотью, и дева родила Бога вочеловечившегося. Звезда указывает, волхвы поклоняются, пастухи удивляются, или с удивлением преклоняются. и творение радуется, или же творение красуется, творение восхищается. Следующая, пятая по счету стихира, исполняется она после запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Поэтому в литургической терминологии данный текст называется «Славник». «Славник» имеет следующий текст. «Егда время, еже на землю пришествия Твоего, первое написание вселенней бысть. Тогда восхотел еси человеков написати имена, верующих Рождеству Твоему. Сего ради таковое повеление от кесаря возгласися. Вечного бо Твоего царствия безначальное, Рождеством Твоим обновися. Тем Тебе приносим и мы, паче именного даннословия, православного богатство богословия, яко Богу и спасу душ наших». Итак, «Егда время еже на землю пришествия Твоего, первое написание вселенней бысть». «Егда» значит «когда», «время» по-гречески «керос» или «кайрос». Это очень интересное греческое слово, о значении которого следует поговорить отдельно. Значение его – надлежащее, удобное время, удобный случай. Оно употребляется также в значении не только надлежащее время, но и надлежащее место, надлежащая мера. Чаще в значении все-таки надлежащее время или установленное время, или удобное время. Приведем один случай употребления этого греческого слова «керос» или в другом чтении «кайрос» в Новом Завете. Шестой стих пятой главы послания к римлянам. Текст его по-церковнославянски следующий. «Еще бо Христос, сущим нам немощным, по времени за нечестивых умре». По-гречески фразе «по времени» соответствует фраза «кота кайрон» или «кота керон». В переводе епископа Кассиана Безобразова этот стих так читается. «Ибо к тому же Христос, когда мы были еще немощны, в установленное время умер за нечестивых». По-церковнославянски, а церковнославянский перевод стремится каждому греческому слову дать соответствие и в то же время не содержит таких слов, которых нет в греческом оригинале. Вот по-церковнославянски мы не находим здесь определение к слову «время». «Еще бо Христос, сущим нам немощным, по времени за нечестивых умре». Но в переводе епископа Кассиана к слову «время» дается определение, ибо к тому же Христос, когда мы были еще немощны, в установленное время умер за нечестивых. Это потому, что греческое слово «кайрос», которое здесь употребляется, значит «установленное время», «удобное время», «надлежащее время». В данном случае подразумевается, что время, когда была принесена крестная жертва Христа, срок, когда совершилась эта жертва, был установлен Богом. Ну и вот здесь, в стихире, мы читаем «Егда время, еже на землю пришествия Твоего», то есть «когда наступил установленный Богом срок пришествия Твоего на землю». Разберем также синтаксис этой фразы. Здесь встречается слово «еже», «еже» — соответствие греческого артикля. Артикль — такая часть речи, которая отсутствует в русском языке, но артикль, имеющийся во многих европейских языках, имеется и в греческом языке. В русском языке его нет, в греческом языке он есть, и вот в церковнославянских переводах на месте греческого артикля употребляются слова «иже», «яже» или «еже». И вот здесь «еже» — артикль, относящийся к слову «пришествия». «Еже на землю пришествия Твоего». «Еже» — артикль, вводящий слово «пришествие». Он находится не непосредственно перед этим словом, а между артиклем и словом, к которому относится артикль, еще мы видим словосочетание «на землю». Таким образом, фразу «егда время, еже на землю пришествия твоего» следует перевести «когда наступило установленное время, установленное Богом время пришествия твоего на землю». Далее читаем церковнославянский текст «Первое написание вселенней бысть». Написание – перепись. Читая здесь о первом написании, вспоминаем повествование евангелиста Луки, который пишет в начале второй главы: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». Вот слово «написание» переводит греческое слово со значением «перепись», «внесение в список». Первое написание вселенней. Вселенная, так в античное время называлась населенная земля, обитаемый мир, известный древним людям. Что же касается глагольной формы «бысть», то мы о ней уже достаточно подробно говорили. Первое написание вселенней «бысть» следует перевести «состоялось» или «произошло», точнее «произошла первая перепись вселенной», первая перепись в известной заселенной части мира. Здесь намек на евангельское повествование. Далее: «Тогда восхотел еси человеков написати имена верующих Рождеству Твоему». «Тогда Ты пожелал внести в список, написати, внести в список». Таково значение греческого слова, которое переведено на церковнославянский язык словом «написати». «Тогда ты захотел внести в список» подразумевается в число членов церкви и членов царства Христова, имена людей, верующих Рождеству Твоему. Итак, «егда время, еже на землю пришествия Твоего, первое написание вселенней бысть». «Тогда восхотел еси человеков написати имена, верующих Рождеству Твоему». Когда настало установленное Богом время пришествия Твоего на землю, состоялась первая перепись во Вселенной. «Тогда Ты пожелал внести в список имена людей, верующих Твоему Рождеству». Так можно перевести этот текст на русский язык. Продолжим разбирать эту стихиру на следующем занятии, а сейчас благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!